Мы читаем книгу Труды Бары Сулама, страница 66, статья о Хорве Кедем Цартане, подзаголовок «Свойства праотца Якова». Находится также в книге «При Хахам» статьи на странице Куф Зайн. Можно задавать вопросы через сайт КАП-ТВ. Вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в течение урока. Еще раз, труды Бары Сулама, страница 66, статья о Хорве Кедем Цартане, подзаголовок «Свойства праотца Якова». Отсюда поймем толкование наших мудрецов того, что вернулся праотец Яков за малыми кувшинами. Ведь воистину удивительно это в такое время, видя, что Исав идет на него, чтобы убить его, уничтожить и разграбить все, что есть у него, помыслил он о том, чтобы остаться в опасном месте одному, чтобы спасти для себя малые кувшины, и не верил он, что выживет. Ведь написано: «И устрашился Яков весьма, и разделил народ пополам на два лагеря». Однако из вышесказанного ясно, что описанный выше путь, человек и животное, и был свойством праотца Якова, и стал он носителем этой ступени, как сказано в книгах. Авраам стал носителем свойства любви, а праотец Ицхак — свойства страха. И два этих свойства — две противоположности, ибо любящий не страшится, а всегда уверен в любящем его, и все преступления покроются любовью. А страшащийся не уверен, ведь если бы он был уверен, не боялся бы он совершенно. Однако праотец Яков, высший из праотцев, стал носителем свойства милосердия, рахамим, то есть этих двух противоположностей в одном объекте, любви и страха вместе, что, как известно, и представляет собой основу этого свойства. И об этом говорится в словах: «И устрашился Яков весьма, и разделил народ пополам на два лагеря, чтобы оставить себе немного спасшихся, а также послал подношение в надежде на примирение». И вот ты видишь, что поступил он в этом вопросе. Нам надо понять в чтении текстов каббалистов, что все говорится о человеке. Не о каких-то людях, которые находятся там в каком-то романе или в какой-то истории, а это находится внутри человека. И только внутри него. Тора рассказывает о человеке, как человек делит внутри себя желания на отдачу, на получение, те, которые пригодны к исправлению, те, которые нет, как он боится войти в ради получения, как он заботится о том, чтобы все у него было ради отдачи, когда он делит свое внутреннее восприятие, свое внутреннее желание на так много разных свойств, и тем самым он приходит к оптимальной своей максимальной реализации, которая называется уровень Яков, который потом становится Израиль. То есть мы говорим о человеке, в котором находятся Авраам, Ицхак, Яков, Исав, все, что бы вы ни хотели, целый мир. Здесь нам объясняют, как человек выстраивает внутри себя всю совокупность своих желаний, которые он пока что раскрывает потом, с Яковом, с тем же свойством, которое он раскрыл сейчас, как сочетание свойств Дин и Рахамим, двух свойств в себе, он должен отдалиться от желания получать, которое называется Исав, он не может пользоваться им пока что в средней линии. Только часть от левой линии, которая называется Ицхак, из нее он строит себя. Короче говоря, все, что мы читаем в Торе, это все выяснение, которое человек делает, когда он приходит к свойству Яков, потом начинает от Якова продвигаться к свойству Израиля. Яков — это в Катнуте, Израиль — в Гадлуте. И все, что происходит здесь, это все говорится внутри человека, каждого из нас, Каббала не говорит ни о чем из истории. А все, что в нас происходит. Да? Ну, продолжай. Мы продолжаем в конце первой колонки со слов Вейнхароя. Я так красиво рассказываю, что ты забыла, что ты читать должен. Ну. И вот ты видишь, что поступил он в этом вопросе как простой человек самым простым образом. Ведь какая разница, беспокоится ли человек о том, чтобы не умереть с голода, и действует, стремясь денно и ночно всякими ухищрениями добыть себе пропитание и излишество, или же беспокоится о том, как бы враг его не истребил его имущество и не убил самого его, и делает то, что следует делать для этого. И об этом спросил Раши, почему страшится праотец Яков, ведь было обещано ему «и сохраню я тебя». И объяснил, что боялся он, как бы не причинить греха. И нужно уточнить, следовало ему сказать, что причинил грех, а не как бы не причинить греха. Но в свете вышеизложенного все верно, и вправду была у Якова совершенная мера любви, то есть уверенность. И не было у него никакого сомнения в том, что сохранит его Творец, и не будет у него недостачи ни в чем. И вместе с тем вел он себя как простой человек, сделав себя как будто боящимся, как обязывает животный разум, просто представив, будто весьма боится тех 400 человек, что с ним, с Исавом. И тем самым как будто отвлекся от уверенности, чтобы по-настоящему бояться. И потому поберегся, как делают страшащиеся врага, разделил лагерь пополам, принес подношения и так далее. Но почему сделал он это? Ведь по правде совершенно не боялся, ибо был уверен в Творце, потому что опасался, как бы не причинить греха, ибо праведник в скромности своей не верит в себя, что не упадет со ступени во время действия, и потому подготовил он себя всеми мирскими вещами, достаточными для спасения от врага. А после всего этого представил, что все это надменные и склоняющиеся ко лжи, и поставил Творца опорой своей и взмолился ему. Отсюда понятно, что остался он с малыми кувшинами, дабы известить, что вместе со страхом была у него совершенная мера любви, без всякого изъяна, не дай Бог, и придавал значение в этом даже малым кувшинам, ибо хорошо знал, что совершенно не коснется притеснитель враг имущества его. То есть он произвел анализ человек в том состоянии, в котором есть у него две линии, и он видит, насколько левая линия в тот момент, когда он хочет быть Яковом, угрожает ему, и он должен сделать здесь много действий, отделить, разделить все его килим на два лагеря, чтобы он мог постепенно соединить их друг с другом. Он должен посылать подношения, то есть успокоить левую линию, в которой находится часть его. Потому что если он даст левой линии понять, что и стоит быть со средней, с правой линией, левой линией в состоянии быть в контакте, но со средней, он может быть, как он может быть связан с двумя линиями, он должен также соблазнить, как бы, две эти линии, быть связанными с ним. И поэтому действие Якова, это прежде всего такое действие, в чем будет жить, как будет жить его большое желание получать, почему он не убежал от Исава? Ну, делаем сокращение, делаем какое-то действие, и нет, и все. Нет. Нужно пробудить его, нужно идти к нему, нужно дать ему подарки, нужно обняться с ним, мы братья, мы вместе, и так далее, и так далее. То есть, что желание получать, прежде всего, тебе нужно будет его. Сейчас ты только не можешь принять его, ты должен пока что кормить его, ты должен показать ему, что то, что ты делаешь, это ему во благо. И ты должен сделать это в таком виде, чтобы он понял, что это ему на благо. Он не понимает, в каком виде ты собираешься исправить себя в средней линии. Ты относишься к нему как к чужому, как к чему-то, что остается сейчас без исправления. Только как подсластить его, чтобы ты смог построить среднюю линию. Это первое. Это то, что в рассказе с Яковом происходит, даже с маленькими кувшинами. И также вопрос, почему нам нужно, раскрывая всякий раз желание получать, заниматься с ним как с Исавом. Давайте будем заниматься с ним так, как, допустим, почему бы не раскрылась нам та часть, которую мы можем просто по частям использовать ради отдачи. А это вытекает из того, что структура, она всегда полная структура. Даже если ребенок не пользуется ногами, но у него есть ноги. И маленький ребенок и так далее. В каждом мы говорим, что мы пользуемся 2% мозга, у нас есть 100%. Зачем? Чтобы голова была больше. Еще раз. Ступень, она полная ступень. Мы пользуемся на самом деле всем, но частью мы пользуемся в таком виде, что мы понимаем, что мы не пользуемся. И поэтому левая эта линия, она обязана получать всякий раз козла, козел отпущения, Майя Махруним, последние воды, разные такие вещи. Наполнение, это не просто так кинуть ему. Это очень большая система, левая линия, то есть крипа, это очень большие килим. Мы видим, что это очень тонкая линия по отношению ко всему кругу. Весь этот круг, который остается вне левой линии, это все левое. Это все, что мы не можем исправить. И нужно этой левой линии дать удовлетворение в том, что средняя линия существует.
Это как какая-то мафия, в которой ты хочешь устроить что-то хорошее. Приходит тебе глава этой мафии и говорит, мы можем позволить тебе это сделать, только... Понятно, да? Ты отделяешь нам каждый месяц определенную сумму. Ну, то же самое здесь. Только работа более хитрая, намного более... сложное. И каждый раз, на каждой ступени, ты должен прийти к тому же желанию получать, которое ты пока не используешь, и извлечь из него еще часть, и еще часть. И тогда каждый раз ты должен соблазнять его и обманывать его все более и более совершенным образом. Что это на благо его. Посмотри, что я принес тебе. Каждый раз, чем ты больше... продвигаешься. Допустим, ты закрыл с мафией, что ты открываешь маленький бизнес и платишь им. Сейчас ты хочешь увеличить свой бизнес. Тебе говорят, дружище, соответственно, этому ты должен показать ему, что открытие большего бизнеса им более выгодно. Так мы работаем с нашим желанием получать. Поэтому он идет навстречу Исаву. Он хочет встретиться с его этим ангелом, он хочет перейти Ябок, эту границу, разделить отношения свои на два лагеря. То есть эта история... Нужно понять в глубину, что делает человек, все вот эти вещи, которые он в себе обнаруживает, внутри себя... Но главное то, что нам необходимо, это очень критическая точка, что желание получать — это творение, это материал, мы не пренебрегаем его, мы не сжигаем его, мы его оживляем, и мы надеемся, что когда-то мы приведем его к совершенному исправлению. Поэтому тот процесс, который он рассказывает нам здесь, это мера Якова, мера свойства, которое может включать в себя две линии в равной степени внутри себя, а то, что не находится и в правой линии, он не использует всю отдачу, у него нет возможности использовать всю отдачу, это мера Авраама. Это то свойство, которое будет использоваться в конце исправления, в Гмара Тикун, как и в тех Келим Исава. Это та мера желания получать, которая тоже будет использоваться только в конце исправления. Но он берет очень узко то, что он способен сделать, и делает. Но две эти формы, которые он не использует, он им обеспечивает свое особое отношение. Да. Относительно того, что мы говорили, он пишет, тот, кто становится неуверенным и начинает усовершенствовать со ступени на ступени свое отношение. Можете ли вы объяснить это? Я думал об этом, но сейчас пока не нахожу слов, мы еще поговорим об этом. Нужно понять, что статья — это не совсем статья, которую Бааль Сулам написал и подготовил ее к печати. Это собрано из разных частей. И увидели, что есть некая связь между ними, и поэтому соединили их вместе. Может быть, согласно мысли Бааль Сулама, это должно было быть по-другому. Это не цельная статья, которую он написал. Он написал каждую часть, но не соединение между ними. И название — это не его. Да. Сам этот принцип, самое это усовершенствование. Я сказал, что это усовершенствование, насколько ты занимаешься тем, на что ты способен, сдерживаешь себя в этом, и не убегаешь от права и лева, который ты используешь. Да, Сав. Есть нечто революционное, нечто новое, то, что вы описывали прежде. Обычно люди представляют себе стать как творец, стать как праведник, это что-то чистое, это что-то такое тонкое. А вы сейчас рассказываете, что быть как творец — это быть как жулик, как обманщик, как обмануть желание получать, налгать ему. Как это увязывается? Я думаю, что мы видим на протяжении всей Торы все эти вещи. То приходят иудеи, даже из Вавилона, ну, более понятно, из Египта. Они изгоняют семь народов, которые живут в земле Кнаан, убивают их, сжигают их, устраивают им проблемы, изгоняют их, селятся на их месте, Ерихо. В чем была проблема там? Почему ты приходишь, разрушаешь стены и поселяешься в этом городе? Содом. Почему ты этот Содом тоже рушишь? Они живут там хорошо. Ну и что, что у них эгоистическая любовь? Иерусалим, он существовал до того, как народ Израиля пришел в Израиль? Существовал Иерусалим? Что произошло? Почему ты приходишь, всех выгоняешь, кто там живет, устраиваешь там резню, войну? А война Давида, его захват земли, вот эта большая земля Израиля, он 40 лет воевал. Почему он воевал? Он что, не мог прийти к миру? То есть ты видишь все время, что есть хитрость, как бы внешняя. Авраам пришел в Египет, говорит, это Сара, это моя сестра, можете пользоваться ей. Когда читаешь в книге, это где тут прямота, где тут героизм. Яков вообще трус. Он посылает подарки только, чтобы его не трогали. Если ты посмотришь на слова, без их толкования, тебе кажется, что это вообще, что там написано? Каждый день ты должен жертвовать быков, коров, голубей, муку, масло там в храм, сжигать и наслаждаться тем, что это сжигается. Иди туда в общину, посмотри, что они там сжигают. Ну, это просто наслаждение. Такой аромат для Творца. Он наслаждается этим запахом, да? Он любит и... любит эти шашлыки. Как мы можем так думать, что Тора говорит в таком стиле? Приводят пород, мух, режут, а здесь поют левиты. Что за праздник, я не понимаю. Это как у нас в Лагбаомер, на горе Мирон. Это что, в этом все дело? Если ты правильно не то истолковываешь, не как у нас жертвоприношение, это такая традиция. Если бы ты посмотрел на какое-то племя, которое так делает, чтобы ты подумал о них, что это древний народ, уважаемый, благословенный, культурный, как народ Израиля, который так много дал человечеству. И ученые, и музыканты, посмотри, что с ними происходит. Они берут петуха, крутят над головой, говорят, это вместо моей души, возьми ее. Ну, как это все увязывается? Если мы не переводим Тору на внутреннюю сторону, это действительно просто смех. Но у нас уже изначально подход существует как бы с почтением, там нечто такое особенное. Ну, так написано. Мы находимся в скрытии от этого текста, мы как будто бы не видим его. Но если посмотреть на него, так нормально. Вот воспринимаю это как без всякой связи, объективно. Это совершенно... У нас есть свыше как бы такая подготовка, чтобы мы относились к этому так. Но на самом деле, если раскрывать эти вещи так напрямую и посмотрим на них, если ты не входишь именно во внутренний слой, то это, вся эта, весь этот рассказ, он нечистый. Все эти фальсификация, ложь, и убивают там, и что там только не делают. Конечно. Это при исходе из Египта, да и вообще во всем, чтоб там не было. И все это я говорю тебе, если относиться к этому внешне, то есть исходя из желания получать, это просто нет никакого оправдания этому. Как иногда показывают нам эти проблемы, которые написаны в Шульхан Арух. Там написано, надо обманывать народы. Что там еще написано? За что там судились? Там убивать и так далее. Если ты правильно не объясняешь это, что это относится к тому, что нужно обмануть свое желание получать, как Яков поступил с Исавом, то твоя Тора тут есть что-то более грубое, более жестокое, нет. А что ты смотришь на других, что они говорят что-то против тебя? Посмотри, что ты говоришь всему человечеству. Ты раньше сказал все эти вещи. Ты раньше пренебрегал всеми. Если правильно не объясняют, то у нас нет выбора. Мы дойдем до... Это все от недостатка понимания. Человечество так относится к этой книге, что есть особое такое скрытие свыше, чтобы пока взяли это и так пока дозревали до этого. То есть такая как бы скрытие, такое тупость, такое облако, которое находится в головах у всех. Это пока что так, ну, так терпит. Но на самом деле, если ты раскроешь все эти писания, ты, если ты увидишь, что все, что говорится, говорится относительно желания получать во внутреннем смысле. И, конечно, там нет ничего хорошего, что написано о нем. Если ты относишь это к внешнему, то, конечно, есть место для претензий к тебе. Что значит заповедь обманывать другие народы? Как такое возможно? Это действительно правильно, что так написано. Но ты правильно объясни это. Ладно. Ну, что хочу сказать. Здесь тоже мера Якова. Мы должны понять, что все это внутри нас. Это как мы стараемся в двух этих ангелах. Идем вместе к миру. Доброе начало и злое начало находятся внутри человека. И человек должен обоих их выяснить в той мере, в которой он способен работать с двумя в малой мере, то есть в катнуте, называется Яков, когда он продвигается к большей мере, это называется Исраэль, потому что Исраэль — это Ишаркель, прямо к Творцу он использует уже желание свое ради отдачи, и таким образом растет. Все эти категории все находятся внутри. Да. В нашем мире мы видим разные такие примеры. Допустим, политик. Когда он входит в политику, он желает отдавать, желает делать какие-то хорошие поступки. Он хочет, от него скрыто, что он делает это для того, чтобы обманывать себя, чтобы улучшить что-то для себя, потому что желание получать его сопровождает, его подталкивает, его направляет. Кто его направляет? Желание получать? Все эти прекрасные вещи, которые он будет делать, это все это ради себя. Я имею в виду те цели, которые он ставит перед собой в начале, он хочет изменить что-то внешнее, и он входит в политику, и он должен там наступать на других людей, и он вообще перестает заниматься вообще своей должностью, желает продвинуться, он забыл уже про те цели, которые поставил перед собой. Так если мы можем быть уверены, что мы в нашем пути входим в разные вот эти ухищрения против желания получать. Это очень хорошо, очень хорошо. Да. Это хорошо.
Хороший вопрос. Да. Действительно, мы видим политиков, что хотя они все находятся, что они в силе своего эгоизма стремятся к своим должностям, но они понимают, что благодаря достижению хороших вещей, допустим, строительству там для нуждающихся слоев, ну, какие-то там хорошие вещи, которые они бросят народу, с помощью этого они могут продвигаться, с помощью этого его будут выбирать еще раз, это правильно, но когда он входит в политику, он начинает быть целиком в борьбе с другими, и там на 99% тратится его силы. Как прогнать врагов и как к себе немножко больше присоединить силы, если можно. Да, это правильно. Это все вместо того, чтобы служить обществу, они занимаются между собой, кто больше и все. Это понятно, что так оканчиваются все эти правительства. Ничего не поделаешь. Духовно, когда мы начинаем заниматься конкретно этими силами, забываем ли мы тоже главную цель и находимся с этими силами, и все. Но дело в том, что мы здесь находимся вместе с Творцом. И хотим мы того или нет, он нам выстраивает все эти силы. Если в Кнессете или в каком-нибудь парламенте происходит балаган, это не связано с Творцом, а это все варится, как им хочется. Ну, допустим, что это так, это тоже не совсем так. То, что происходит вокруг тебя, в твоих духовных выяснениях, это все происходит, потому что Творец тебе устраивает это. И в тот момент, когда ты забываешь о нем и не направляешь точно на него, ты начинаешь чувствовать страдания. И страдания эти в конечном счете приводят тебя снова к правильному расчету, что все силы должны, в общем, связываться между собой и должны быть сфокусированы на на нем. Так это и работает. Это потому, что это управляется Творцом по отношению к человеку, которого здесь есть. Тут Творец, тут точка в сердце, а посередине у тебя есть вот эта система этих сил, правая и левая. И ты только благодаря этой цели ты работаешь. То есть все, что происходит с тобой, в каком бы состоянии ты ни находился, допустим, на средней линии, но ты находишься в каком-то отклонении, неважно в каком направлении, в той мере, в которой ты отклоняешься, на тебя сразу действует противоборствующая сила. Только здесь ты чувствуешь слияние. Слияние — это уравновешенное состояние. Равновесие. И тоже только на одно мгновение, когда ты достиг это, когда достиг, ты сразу же переходишь в малхут высшего и начинаешь снова продвижение. То есть эти силы, они приходят свыше. Они приходят для того, чтобы привести тебя наверх. И здесь не может быть какого-либо, как сказать, какой-то путаницы. А может быть, путь долгий или путь короткий. Это верно. Если ты продвигаешься ускорением Ахишена или в свой срок, Бито, ты не можешь тем самым как-то это закоротить так-так. Ты не можешь. Ты обязан снова вернуться. Ты обязан обратно прийти в сознание зла, где ты сделал, почему была ошибка, где ты ошибся, и уже в этом месте с новой силой, с новым выяснением, тогда ты продвигаешься. Получается, что весь путь, который ты прошел, он тоже, как сказать, был излишним. Но не излишним, тут тоже есть какое-то направление свыше, иногда мы ошибаемся, не сказать, что только мы ошибаемся, есть какие-то специальные отклонения, потому что это большая система, каждый добавляет другому, и ну, все управляется свыше, поэтому в нашем мире все происходит в свой срок, бы и то, по природе. А здесь, благодаря ускорению Ахишена. Почитай. Мы продолжаем на 66-й странице, вторая колонка, под заголовок «Разница между работающим на Творца и неработающим на Него». И в этом познается разница между тем, кто работает на Творца и не работает на Него, потому что тот, кто по-настоящему боится и не уверен, не обратил бы внимания даже на большие кувшины в ту пору, когда беспокоится, как бы ни пришел враг и не перебил бы мать и сыновей и не уничтожил бы все. Но тот, кто служит Творцу, трудясь и стараясь из трепета, знает хорошо и уверен в милости Творца, в том, что все его, и никто не завладеет его имуществом. И уместно ему даже в такую пору присматривать за малыми кувшинами, как делают праведники, которые любят свое богатство. И потому дарованием Торы приходит к нам сила тем, что помнить и хранить единым речением было сказано, что уста не могут произнести, а ухо не может услышать, а сердце обдумать и рассудить. Смысл, что, заключенный здесь в том, что помнить означает любовь, а хранить — трепет. И это две противоположности, как говорилось выше, и сказаны были они нам и вручены как одно, то есть, чтобы связать их воедино. И хотя они весьма противоположны, и совершенно непонятно, как может такое быть в реальности, в устах, и в ухе, и в материальном сердце, однако такова сила Торы, что прилепляющаяся к ней удостаивается этого, того, чтобы были они связаны и соединены в сердце его, согласно свойству праотца Якова. И пойми это. Как сказать, разница между тем, кто служит Творцу и не служит Ему? Это, конечно, мы говорим о людях не в животном состоянии, тоже мы снова должны понять, все здесь говорится о человеке, у которого есть точка в сердце, с которым Творец входит в контакт. Контакт не в свой срок. Все продвигаются так, как во всем мире, а в связь, в контакт ахишена, ускорением, чтобы человек пробудился с помощью, продвигался с помощью собственного пробуждения. И в этом уже есть расчет между тем, кто служит Творцу, и тем, кто не служит Ему. Потому что человек, который получает возможность, с ним совершенно другой расчет. С ним происходит совершенно другой расчет. Люди, которые не получают возможность, они могут зарабатывать, они могут преуспевать в этой жизни, в этом мире, в разных делах, в разных вещах. Человек, который получает такую возможность продвигаться благодаря ахишена, ускорениям, он должен понять, что на самом деле его путь должен быть сейчас выстроен под, на основе этого правила, что в конечном итоге он будет продвигаться в направлении состояния, чтобы у него был успех в его духовном занятии, а в материальном, сколько он посвятил этому времени, больше, чем необходимое, он только проиграет. И тогда он будет радоваться и будет спокоен в двух мирах. Но на самом деле разница между этим и тем вот такая. И нужно понять это, то есть мне не нужно делать в этом, подводить этому какие-то итоги сразу. И разница в этом, именно в этом. Конечно, разница тут, что в каждый момент времени человек удерживает себя. Служащий Творцу, это называется, что он хочет сделать из себя подобие Творца. Ищет пример, согласно которому он может уподобиться. Требует раскрытия примера. Да? Но только для того, чтобы сделать из себя что-то. Старается в группе, прилагает усилия, потому что это то место, где он может выразить себя в отдаче. И так далее. То есть тот, кто служит Творцу, это означает, что в каждый момент времени, если человек направляет себя, ставит себя таким образом, так это называется. Если нет, то это не служит ему. И не считаются с людьми, которые не получили точку в сердце, которые все еще называются животные, и только одна сила действует на них, желание получать с их стороны, и они приводятся в действие. Оно приводится в действие свыше, все еще нет у них двух линий, чтобы они построили среднюю линию в свойстве Яков, чтобы они могли построить из них. Дана Стелевила спрашивает то, что происходит посередине. Есть ли этап, когда ты уже не можешь обмануть эго? Он говорит тебе, а, я больше не сдвинусь. Что делать на этом этапе? Это недостаток, может быть, связи с группой. Это не то эго, допустим. Может быть, он говорит о каком-то особом состоянии, когда он действительно так почувствовал. И нужно перейти к более качественному эгоизму. Это то, что оно не двигается, его эго. Это, ну так вместо осла у тебя есть машина, вместо машины у тебя есть самолет, космический корабль, неважно что. Это эго получает разные формы. Не может быть, чтобы оно больше не сдвигалось. Всегда может получить пробуждение снаружи, от группы. Он всегда может получить что-то от света, возвращающего к источнику. Не может быть, чтобы эго просто так остановилось, и эта остановка в нынешнем состоянии из-за того, что он не может сплотить, собрать свои силы. Не может быть по-другому. Давайте закончим. Мы продолжаем. Страница 67, под заголовок «Клипа Ишмаэль и Клипа Исав». И это то, что сказал Яков своим сыновьям в годы голода. «Зачем вам показываться?» И объясняет Раши. «Зачем вам показывать Ишмаэлю и сыновьям Исава, будто сыты вы?» Но непонятно это, ведь сыны Исава осели в Сеире, а сыны Ишмаэля в пустыне Паран. Так какое им до них дело? Он должен был больше остерегаться Хананеина и Хета, соседей своих, живущих на этой земле. Но, согласно сказанному выше, все верно, поскольку Раши разъяснил это двумя простыми смыслами. Первое, зачем вам выглядеть сытыми? Второе, зачем вам истощаться от голода? Отсюда понятно, что так сказал им Яков. Если будете есть досыта, следует вам бояться сынов Ишмаэля. Если же истощитесь от голода, следует вам бояться сынов Исава. Смысл же заключенный здесь, что Ишмаэль — это шелуха серебра любви, а Исав — шелуха золота, трепета. Итак, вот чему учил Яков сыновей своих. Если держаться будете за свойство любви, будучи уверенными в Творце, в том, что не ослабнет он ни в коем случае даже в годы голода, следует вам бояться клипы Ишмаэля. Если же будете держаться лишь за свойство страха и сократите свое питание, следует вам бояться клипы Исава, питающиеся от этого свойства. Поэтому лучше ешьте досыта, а чтобы объединить это в свое время со свойством страха, спуститесь, добудьте нам пищу из Египта, и тем самым спасетесь от обеих клипот.
Это высказывание очень краткое о той системе, и мы должны понять, что клипа удерживает человека с двух направлений этих. Он находится в ней и должен все время находиться в ее границах и со стороны отдачи, и со стороны получения. И в получающих килим, и выдающих килим он должен быть все время в ограничениях. С одной стороны, клипа оберегает и дает, ставит границы нам. С другой стороны, мы не можем из клипы, когда мы выясняем клипу, мы не можем от нее получить больше, чем то, что она охраняет нас от отторжения. Мы получаем добавку и растем не от этих клипот. Эти клипот мы их сохраняем до конца исправления, чтобы внутри все созрело, чтобы получилось все, что возможно изнутри, как в плоду. И тогда можно уже отменить клипу. И поэтому против этих двух клипот Яков спустился в Египет, прежде он послал своих сыновей, чтобы они получили там килим. Клипой называется то, что невозможно исправить до конца исправления. То, что можно исправить до конца исправления. И Египет — это тоже клипа, но есть много клипот. Есть такие клипот, которые используют, и можно извлечь из них килим. Есть клипа, которая нас ограничивает, отталкивает, и это удерживает нас и от большей отдачи, и от большего получения. И есть такая клипа, на которую мы можем подействовать и получить от нее силы и те килим, которые нам необходимы. Проблема в том, что это не обычный стиль статьи Бали Сулама. То, что актуально для нас. Какова наша работа в трех линиях? Наша работа в трех линиях, прежде всего, правильно поставить себя относительно этих трех линий. Прежде всего, нужно подойти к той линии, которая называется Авраам. Начинается с этого. В той мере, в которой свойства Авраам достигают Ицхака. Прежде всего, это любовь к товарищам, когда хотят соединиться вместе. Без всяких расчетов, в точках в сердце хотят объединиться. Если мы достигнем этого, когда точки в сердцах будут объединены в любви, просто, в самой простой любви, не смешивая желание получать, все зачеркнуто, кроме точек в сердце. Это мера Авраама. Эти точки, ты не можешь из них сделать ничего, это только начало. Для того, чтобы сделать из них какое-либо действие, вырасти в них, достичь цели, тебе необходимо пробудить в них желание получать. Это уже левая линия, Ицхак. Ты должен его связать. Ты должен поднять его, принести его в жертву, потому что это получающий килим. Но это килим, который... Такие желания, левая линия, это раскрывается от бины. Ты должен как бы отрезать от него все эти вещи, которые не относятся к работе ради отдачи. Это называется Эйсав. И то, что можно использовать в работе ради отдачи, то, что называется Яков. Яков не может родиться от Авраама, потому что Яков, это уже включает в себя две линии, и в Катнуте, и в Гадлуте. В малом-большом состоянии. То, что можно присоединить к левой линии, это либо Яков, либо Израиль. Но это затем. Все эти этапы, это после первого этапа, который называется свойство Авраама. Свойство Авраама — это чистая отдача. Это объединение всех точек воедино. Это то, что требовали при даровании Торы. Без этого ты не можешь начать путь. Как один человек с одним сердцем. И потом, когда ты раскрываешь это, ты начинаешь раскрывать все большую и большую связь в этом. Ты в этом начинаешь выдающих килим только расти. Только выдающих килим над получающим килим, но ты взращиваешь отдающие килимы только, а затем уже входишь в землю Израиля, то, что называется, через пустыню. Ты уже работаешь с получающими килим. Но все начинается с дарования Торы. Из желания выйти из Египта, подняться в точках в сердце над нашим Египтом, от нашего фараона, над ним, и соединиться в них. Это называется состояние у горы Синай. Насколько способны в отрыве от нашего желания получать соединить точки наши в любви. Насколько способны? Это достаточно. Необходимо только желание к этому, готовность к этому. Сделаем и услышим. Все. И в этом уже удостаиваются света, возвращающего к источнику, и дальше ты уже следуешь в чем-то, продвигаешься. Конечно, это пустыня, это тьма, это проблемы там. На пути так много всего написано, всяких неприятных вещей, но ты уже продвигаешься. Ты уже начинаешь раскрывать разные определения. Там колена эти, лагеря эти флаги, это работа по жертвоприношению. Все это ты раскрываешь, что происходит внутри тебя. Выяснение этих желаний. Я думаю, что мы подходим к хорошему состоянию. У нас нам есть за что поблагодарить за прошедший год. Перед этим судным днем Йом-Кипурим мы сейчас находимся вместе. У нас сегодня отпуск. Мы поговорим об этом побольше. У нас есть вопросы от наших слушателей. В Йом-Кипурим опускается более сильный свет, и стоит нам использовать это. Мы говорили о том, что в наши праздники есть, потому что они не сходят из духовных состояний, есть общий окружающий свет, который действует на массы. Если человек присоединяется к этому, то он, конечно, выигрывает от этого света. Поэтому нам стоит участвовать, насколько возможно, в этом обычае, потому что этот обычай, он исходит из высшей системы. Это не просто народное обычай, которое придумал народ. Это каббалисты учредили все эти традиции, поэтому мы каждый Йом-Кипур следуем всем этим законам высшим, которые формируют это условие судного дня. Поэтому так мы себя ведем. Чтобы всем был легкий пост, и всем был добрый год и добрые печати, и чтобы мы удостоились добра. Несколько объявлений в окончании. Все мировое кли готовится к новой ступени. Два конгресса вокруг мира. Три дня уроков с Равом Лайтманом. Семинары, трапезы и вечера культуры. С 15 по 17 октября будет конгресс в Северной Америке, в Баффало. Для подробностей зайдите на сайт kabbalahcongress.org. Турецкий конгресс будет с 22 по 25 октября, состоится в Анталии. И конгресс организуют европейские группы, приглашают группы Европы, Азии и бывшего Советского Союза участвовать в конгрессе. Для записи зайдите на сайт kab.info.
Yeah.